Во все времена и во всем мире семья испытывала давление общества, его запросов, его идеологии, моды, религии, стереотипов. Насколько современная семья подвержена таким влияниям и какие из них наиболее сильны? У микрофона Татьяна Вольская.
Семья нигде и никогда не находится в безвоздушном пространстве. Возможно, кроме семей разного рода сектантов, уходящих в скиты и леса, но там они находятся в плену у мира, пускай этот мир – мир искусственно сохраняемого прошлого или мир отдельно взятого идеолога. Призывают ли немецких женщин рожать больше здоровых мальчиков для Рейха? Призывают ли первых советских домохозяек освободиться от кухонного рабства? Призывают ли викторианских жен и матерей хранить в чистоте домашний очаг, так же, как древнеримских матрон, все это влияло, влияет и, по всей видимости, будет влиять на отношения двух людей, решивших образовать семью, на количество детей в этой семье, на саму атмосферу в их доме. Ирина – психотерапевт из Москвы. К ней на прием приходит много людей, так что она имеет об этом некое представление.
Такой пример трагический и очень свежий. В одной знакомой мне семье погибли родители двух маленьких детей. Мальчика и девочки, 7 и 9 лет. Остались родственники у этих детей, бабушка с дедушкой и семья их тети. И семья тети готова взять этих детей к себе и усыновить. Но вот эти молодые люди, родители, которые погибли, принадлежали к определенному слою общества, определенному достатку. У них определенный круг общения был. И вот этот круг общения оказывает сейчас достаточно заметное давление вот на родственников этих детей. Потому что, вот как они говорят, эти дети не должны потерять в статусе. Дети. А семья вот тети, которая готова их усыновить, она статусом гораздо ниже и материальным достатком гораздо ниже. Вот как эта семья будет решать вот эти вопросы, я не знаю. Но вот еще я вспоминаю одну тоже ситуацию, это тоже связано с детьми, когда девочка из одной семьи говорила маме из другой семьи, вот эта кофточка у меня отцу не Рикель, вот это у меня игрушка, там, ну, я не знаю, откуда-то еще. И для этой девочки это было значимо, для маленькой девочки.
Вы рассказали о случаях, которые свидетельствуют об установке общества на богатство, на высокие заработки, на принадлежность к престижному кругу и образу жизни в ущерб человеческим семейным ценностям. А в вашей собственной семье вы не замечаете влияние таких установок?
Мне хочется зарабатывать больше. Насколько это связано с влиянием общества? Для меня большее значение имеют ценности внутри моей семьи. Потому что, например, мой отец более успешен в материальном плане, чем я, чем моя семья. И мне, конечно, хочется зарабатывать больше, чтобы как-то вот подтянуться и чувствовать себя на одном уровне с ним, хотя сейчас он уже на пенсии. Вот это на меня влияет. Но это не связано с какими-то материальными, ну, вещами, с возможностью вещи какие-то покупать. Это больше такая ценность для меня не принадлежности к кругу. Это скорее имеет отношение к моей связи с отцом и желанию чувствовать себя с ним на равных, если это возможно, да? Вот про свою семью. Для моего мужа важно, какая у него машина. Я это уже поняла. Я думаю, что для него мотивация заработать больше денег, чтобы, ну, более какую-то машину престижную, даже вот эту вот себе купить, она очень такая вот живая. А для меня нет. Я думаю, что если бы мы были едины в этом, то наша как-то вот жизнь и там распределение финансов, они бы как-то иначе строились, потому что мне кажется, что я как-то уравновешиваю вот это, как-то его успокаиваю, вольно или невольно. Мне кажется, что внутри семьи может не быть единства, и это тоже как-то скажется на ценностях общих, вот общесемейных.
А вот Александр полагает, что в России пока достаточно много людей, которые как раз предпочитают не переутомляться, для которых труд означает только необходимость прокормиться.
У меня за семьей, у моих родственников все работали по необходимости. Если кто-то не будет работать, то будет очень плохо. Вот сейчас вот у меня знакомый работников ищет себе. Он жаловался на то, что работники не хотят зарабатывать больше, чем определенное количество. Полдня работает, 500 рублей заработал, там ему хватает. Ну, как бы он считает, что больше работать смысла не имеет.
Российское общество и семья все больше настраивается на потребление, считает Алина.
Мне кажется, что люди просто сейчас больше доверяют этикетке, чем содержанию. Платят платят за этикетку, а за содержание не платят, потому что содержание отсутствует. Люди друг на друга смотрят, сравнивают себя. Постоянно, да, мы же находимся в социуме и сравниваем, мы видим, что у кого-то лучше, и мы хотим так же. Ну, такой стадный вот инстинкт.
Алина уверена, что от этого страдает и атмосфера в каждом доме, в каждой семье. А что происходит в других странах? Михаил перуанский, американец русского происхождения. Причем не только он, но и его отец уже родился и вырос на Западе. Михаил жил в Германии, в Израиле, последние 10 лет живет в Америке. Он относится к категории высокооплачиваемых людей и, несмотря на это, а может быть даже благодаря этому, имеет весьма критический взгляд на американскую семью. Вернее, на те вызовы общества, на которые, с его точки зрения, этой семье приходится отвечать. Главной бедой современного американского общества Михаил считает установку на потребление, где не человек определяет, что ему нужно, а ему навязывается стереотип потребления – больше, больше, больше. И вы считаете, Михаил, что эта установка серьезно давит на семью?
О, конечно, потому что это, в принципе, создает необходимость, абсолютно необходимость для мужчины и для женщины работать. По статистике, доход семьи увеличился с начала 70-х годов к концу 90-х или к началу 2000-х, где-то на 30 или на 40%, ну, конечно, если это подогнать под инфляцию. Это увеличение за счет того, что женщины стали работать. Значит, на душу населения, значит, на работягу, в принципе, никакого улучшения уровня жизни не произошло. Произошло вот это самое внедрение женщин. Почему? Для того, чтобы гнаться за целями, которые массовая коммерция накладывает на то, что необходимо иметь для того, чтобы быть нормальной семьей. И это, конечно, блин, когда отец и мать, никого нету никогда дома, дети растут одни, дети растут, опять-таки, под давлением того же вот этой коммерциализации. Вот результат то, что мы сегодня, так сказать, видим. Хотя, опять-таки, я думаю, что есть в Америке, слава богу, очень много очень счастливых, хороших семей. Это даже не потребность. Эти потребности создаются, искусственно создаются. Потом ты становишься рабом, после того, как тебя убедили, что это тебе необходимо, ты должен все сделать, раз это необходимо, начнешь. Раз у соседа есть, значит, у тебя тоже должен, раз у соседского ребенка есть. Это постоянно культивируется. На восточном побережье дни рождения устраиваются для собак. Да, серьезно. Собакам устраивают дни рождения в парке. Созывают друзей, собак. И это все, как вы думаете, почему это происходит? Потому что в этом деле заинтересованы. Есть миллион людей, которые хотят выкачать из вас ваши деньги. И они это делают всеми путями. И лучший способ выкачать деньги из родителей – это влиять на ребенка. И это, конечно, вот эта коммерциализация общества до абсолютного умопомрачения. При этом я не говорю, что это только в Америке. Но Америка находится на передовом крае. Вот Америка показывает всему миру, как нужно делать, чтобы на всем делать деньги. Это становится настолько тошно. Я тут скажу, что вот со всеми проблемами, которые я вижу в Израиле. Я не израильтянин, я не еврей. У меня много симпатий к Израилю. Но, допустим, вот день, этот самый Йом Газикарон. То, что здесь буквально переводится Memorial Day. День памяти памяти. Имеется в виду павшие воины за страну. В Израиле это настоящий траурный день. Вот это тот день, когда в самом деле страна, потому что все потеряли, каждая семья потеряла кого-то, встречается на кладбищах, и этот день отмечается. Сейчас не важно, что это можно использовать в националистических целях, но это настоящий день. Люди задумываются о смысле жизни. Это вот часть. Memorial Day в Америке – это большой сейл. Распродажа по случаю вот смерти ветеранов. Мы сегодня распродаем вам эту самую туалетную бумагу с 40% скидкой вместо 35%, как обычно. Вот полная коммерциализация всего абсолютно. И я думаю, что это создает стресс для семьи тоже, потому что ты должен все время гнаться за этими вот идеалом. Опять-таки, конечно, прошлое всегда видится через розовые очки, но я думаю, что многие люди, экономисты, все согласны, что был золотой век среднего класса. Это были 50-е и 60-е годы, когда, в принципе, один работающий, это был мужчина со всеми недостатками, со всеми проблемами того, что вот роль там в семье женщины и все прочее, все прочее. Эти годы прошли. Почему они были вообще? Потому что Вторая мировая война произвела такую невероятную стряску общества, когда все общество, это опять-таки это напоминает Афины, древние Афины, когда необходимо, чтобы все население участвовало в каком-то вот усилии, ты не можешь лишать это население каких-то, должно, нужно ему что-то дать.
В России, конечно, все выглядит несколько иначе. Может быть, от того, что благосостояние не стало хотя бы приблизительно всеобщим. Но есть довольно много людей, которые пока не замечают тенденции, о которых говорит Михаил. Но то, что они все-таки есть, это бесспорно. Татьяна Молчанова, которая подрабатывает няней в обеспеченных семьях, замечает много такого, что перекликается с рассказом Михаила.
Они хотят, вот это еще один, мне кажется, стереотип, дать все возможное возможное в смысле образования ребенка даже дошкольного возраста, смотря вот друг на друга, то есть все должны ходить в кружки, в школу искусств, в дошкольные заведения, которые фактически потом дублируются уже в первом классе, всякие школы малышей, там мамины школы и так далее. Все это стоит денег, то есть это надо зарабатывать очень прилично, спортивные занятия. Но, по сути дела, мне кажется, что очень многие дети при этом обделены именно вниманием, да, для них предоставляются вот все эти занятия, школы, ну а в свободное время идти, пожалуйста, смотри телевизор или сиди даже на компьютере. Ну, в общем, как у всех. Вот то, что в советское время называлось, чтобы как у всех, одинаковые люстры, одинаковая мебель, всем гарнитуры там румынские, которые не достать. Точно так же сейчас вот эти стереотипы, да. То есть надо быть на каком-то уровне определенном. Ну, уже, конечно, на близких остается, безусловно, мало времени. Муж же знал, мне вот показалось, что, как правило, в таких семьях не каждый на своем участке работы. Основная масса, вот мне кажется, особенно вот когда все обязательно должны вот посещать одни и те же заведения, вот это уже показатель какого-то статуса семьи. То есть они тянутся друг за другом, это так уже принято. И как бы нельзя отходить от этих стереотипов.
А на отношения супругов это влияет, по вашим наблюдениям?
Мне вообще показалось, что ни о каких отношениях, скорее, больше похоже на партнерские деловые. В таких семьях, где, скажем, действительно бизнес-вумен. Женщина не домашняя, а
дикая.
А дикая, которая ходит на работу в офис и зарабатывает и не меньше, и, в общем, конечно, усталость. То есть люди, которым, ну, немного за 30, мне казалось, что могли бы действительно жить другой несколько жизнью, но вот этот темп, вот эта погоня за материальным, стеклопакеты в бане на даче, все это требует, безусловно, затрат, комфортно и обязательно отдых за границей. На мой взгляд, лучше было бы, если бы, конечно, больше играли, читали, что-то обсуждали, но каждый как бы занят своим делом, даже ребенок, который имеет свою комнату, свой телевизор, свой компьютер, иногда из этого ничего хорошего не получается.
Говорила Татьяна Молчанова.
С ней и с другими социальный прессинг, испытываемый современной семьей, обсуждала Татьяна Вольская.